Vreme na sok и сила испытания духа. Дорогие братья и сестры, сейчас мы с вами слушали отрывок из Евангелия от Матфея. Этот отрывок сам по себе весьма интересен. Но я бы хотел начать с некоторых формальных вещей свое слово. Мы с вами милостью Божией уже фактически приступили к подготовительным неделям Святого Великого Поста. Потому что хотя неделя о Закхее, когда Евангелие о Закхее читается, формально не входит в список тех трех недель, которые предваряют Великий Пост, тем не менее, во-первых, именно с чтения Евангелия о Закхее начинается как раз подготовка, поскольку оно, это чтение, всегда жестко фиксировано в календаре. Оно всегда предшествует ровно за одну неделю, неделю мытаря фарисеев, когда читается соответствующее Евангелие. А во-вторых, само содержание этого евангельского отрывка как нельзя более великопостное, поскольку пост – время покаяния. А если мы с вами рассмотрим содержание как раз зачала ныне, что было, то мы убедимся с вами, что как раз про подлинное покаяние речь здесь не идет. Чем для меня значим и важен этот отрывок, и с чем я хотел бы поделиться своими размышлениями, с вами, своими чувствами, дорогие мои друзья. Для меня важно, что евангелист Лука в данном случае описывает не просто некое соображение свое, а вот какое должно быть покаяние. И Христос здесь не просто говорит некую притчу, хотя все слова Господни святы, непорочны и достойны того, чтобы мы назидали с ним. Но в этом отрывке мы видим слепок с настоящей, простой человеческой жизнью. Слепок с житейской ситуации. И евангелист ее прямо эту ситуацию вот такими простыми словами и широкими мазками описывает. Идет Христос, Иерихон, большой город, относительно недалеко, как мы с вами говорили, находится от Иерусалима. Толпа его окружает. Еще вот такой великий проповедник, чудотворец, говорят, пророк, который и больных исцеляет, и слепым возвращает зрение, говорят, даже мертвых воскрешает, пришел в наш город. Но как не собраться людям? У каждого своя нужда. И вот окруженный толпой идет Христос с учениками вместе. Тогда еще его принимают с радостью. Скоро мы будем с вами, пережив Великий Пост, Святую Четыридесятницу, вспоминать о том, как потом многие люди кричали «распни, распни его», а пока совсем другая ситуация. Пока он в человеческой славе движется по городам здесь, в Палестине. Вот он, Иерихон. И некий человек, маленький ростом, презирая все условности и свое, в принципе, очень высокое положение в плане экономическом и, я бы сказал, социально-политическом, бежит вперед, чтобы хотя бы с дерева, сверху, увидеть проходящего Христа Спасителя. Сам он ростом мал, коротышка, как мы сейчас сказали. А кто этот человек? Сказано об этом человеке, что он был начальник мытарей. Мы с вами не раз говорили, и вы все прекрасно знаете, что мытари в израильском обществе того времени – это, пожалуй, самый презираемый класс. Ну, были, конечно, люди и более презираемые, это само собой. Но я сейчас говорю именно о самом израильском обществе, поскольку эти люди были его членами. Они были, как правило, людьми не бедными. В экономическом плане, материальном, у них все было, как правило, достаточно благополучно. Но презирались они за две вещи. Первая вещь, хорошо нам известная с вами, это то, что они собирали налоги в пользу оккупационной языческой власти. Как можно любить или как можно терпеть, говорили себе израильтяне, этого человека, который собирает деньги с нас, со своих единоплеменников и единоверцев в пользу языческой римской власти, в пользу кесаря. Это первая проблема. А вторая проблема, которая стояла перед обществом восприятия этих лиц, мало того, что они еще собирают налоги, как они собирают налоги? В античную эпоху практика сбора налогов отличалась от современной. Примерно римская власть рассуждала как? Есть город Иерихон. Нам с этого города нужно собрать такую-то сумму. Поэтому люди, ответственные за это, должны сделать все, что угодно, но чтобы эта сумма была собрана. При этом не предполагалось, что эти люди получают какую-то жалование, зарплату, говоря современным языком. А на что же они живут, если еще не к тому же состоянию? А вот что сверх сами себе соберут, выбьют из людей, на то и живут. И это была, собственно, ситуация, установленная по умолчанию. В совокупности с первым обстоятельством, то есть сбором денег в пользу оккупационной, неверной, языческой, ложной власти, это совершенно роняло образ мытаря в глазах общества. Как выбивает человек деньги из другого? Это насилие, это шантаж, это угрозы, это обман. Ничего хорошего в этом нет. А здесь мы встречаемся с человеком, о котором сказано в Евангелии, что он был начальник батареи. То есть начальник налоговой службы города, крупнейшего города Иерихона. Кстати говоря, самого древнего города, постоянно населенного земли. До сих пор он таковым считается. Большой, крупный город. Даже сейчас, когда на арабских территориях, то город вполне заметный, крупный. И понятное дело, что в таких условиях вполне ожидаемо от этого человека, что он вел жизнь, мягко говоря, не совсем праведную, в соответствии с нормами ветхозаветного закона. Тем не менее, Христос обращается к нему. И я бы еще хотел бы вот о чем сказать, дорогие мои друзья. Когда этот человек бежит и влазит на дерево, чтобы посмотреть на Христа Спасителя, он проявляет уже некоторую веру. И эта вера видима Христом. На самом деле она при ближайшем рассмотрении и нами бы с вами должна быть видима, в смысле простыми людьми, последователями Спасителя. Но действительно трудно себе представить, чем еще может руководствоваться человек, но уж явно не любопытством, презрев все, свое положение, свое состояние, вот бежать вперед и залазить на дерево, как мальчишка, на виду у всей толпы. И так-то уж человек поносим всеми за его специфическое общественное служение. А тут еще и такое. И Христос, видя веру этого человека, говорит ему о необходимости слезть с дерева, идти в дом, накрывать стол и принимать Христа. И Христос ходит к нему в дом, к этому презираемому человеку. Мало того, просто мытарь, так еще и начальник мытарей, так еще других заставляет делать все эти неприятные вещи. И он к нему входит в дом. В очередной раз у окружающих благочестивых людей в кризис сознания. Как? Зачем? Почему? Но вот объяснение, зачем и почему и как, содержится как раз в поведении, в реакции этого самого мытаря, налоговика Закхея в ответ на проповедь Христа Спасителя. Он встает посреди своего дома, оборачивается ко всем людям и говорит: «Господи, я готов отдать половину того, что я стяжал, нуждающимся. И если я кого-то неправильно чем-то обидел, попросту говоря, взял, выбил из этого человека больше, чем нужно». Речь идет именно об этом, что бы мы там ни говорили. Речь идет о насилии над человеческой личностью, которым добывались деньги. Именно об этом идет речь. «То я готов вернуть в четверо». И в ответ слышат замечательные слова Христа Спасителя, что ныне пришло спасение этому дому, потому что и этот человек, сын Авраама, Авраам почитался в Ветхом Завете, сейчас почитается как отец, прадед всех по-настоящему верующих в Бога, потому что он явил настоящую веру в Бога Творца, и это, как сказано в Священном Писании, вменилось ему даже в праведность. Именно то, что он явил твердую веру. И в связи с этим, дорогие друзья, мне бы хотелось еще раз обратить внимание на вот это замечательное поведение. Мы с вами его еще раз сейчас обсудили. Поведение этого малорослого человека, который явил столь великорослую веру, которую многие люди, даже считавшие себя праведными, не являли. Конечно, у нас может сложиться такое впечатление, что само по себе служение в каких-нибудь органах, вроде налоговых, является предусудительным с точки зрения Евангелия. Это совсем не так. И я бы хотел обратить ваше внимание на одно особенное обстоятельство, на которое обычно обращать внимание не принято. Это то, что Христос не призывает этого самого человека бросить свое занятие и стать нормальным иудеем. То есть с точки зрения самого служения в обществе, сбора налогов с населения, у Христа не возникает вопросов применительно к этому человеку. Но тоже некая работа, которую нужно выполнять. Поэтому никаких здесь претензий к нему в Евангелии мы не видим. А вот что касается того, как это выполняется, что касается методов работы с людьми, что называется, и здесь, конечно, Христос радуется тому, что этот человек осознал неправильность этих поступков и готов принести плод, достойный покаяния. Вот это важно. Не просто, ну, с кем не бывает, иной раз, когда обидишь, как иногда приходит случай на исповеди. Речь не об этом, а речь о настоящем, о правильном покаянии. То есть об изменении сознания, о понимании того, что так нельзя жить. Надо менять свой стиль жизни, свое отношение к людям. Вот о чем говорит Христос. Поэтому вопрос не в том, что есть какие-то у нас виды служения общественного, которые склоняют, не то что склоняют, а содержат много соблазнов. И там, где есть финансовые потоки, там неминуемо человек стоит перед этими самыми соблазнами. И налоговое ведомство в этом отношении одно из них. Слишком много соблазнов. А человек слаб. Понятное дело, что всякие могут быть там и нарушения, и преступления, о чем мы периодически слышим в средствах массовой информации, когда вдруг какие-то дела возбуждают, какие-то преследования. Это вполне по-человечески понятно, хотя и противозаконно, как с точки зрения светского законодательства, так и с точки зрения божественных норм. Но не об этом говорит Христос. Христос-то говорит нам о том, что не само по себе служение грешное и порочное, а что мы любое служение можем отправлять, либо следуя божественным заповедям, либо следуя собственным страстям и тем привычкам, которые диктует нам общество. Вот, дорогие мои, в связи с Закхеем, как раз мне-то хотелось бы еще для вас в связи с этим обратить внимание на его замечательный образ. Этот образ по-настоящему кающегося человека, который не просто готов свидетельствовать о том, что он действовал неправильно, что само по себе уже ценно и уже много. Далеко не каждый человек готов признать, что он действует и живет неправильно. Закхей смог. А кроме того, еще готов принести то, что называется плод покаяния, вернуть похищенное, если кто-то предъявит ему претензии, сумеет это доказать, пожалуйста, конечно. Он сам осознает, что много было за спиной, сделано чего-то такого, о чем теперь следует сожалеть, что теперь следует исправлять. И это как раз и есть то, что подводит нас к поприщу Великого Поста, к настоящему покаянию. И о настоящем покаянии мы с вами будем еще вспоминать и рассуждать в следующий воскресный день, когда будем сравнивать две молитвы. Молитва мытаря, опять же мытаря, и молитва фарисея. И завершая свое слово, мне бы хотелось еще обратить ваше внимание, дорогие друзья, на то, что нам являет вот эта ситуация применительно к взаимоотношению людей друг с другом и отношению к Богу. Христос есть Бог воплощенный. Но и кроме того, Он свидетельствует воле Божией, воле Небесного Отца. Он ее постоянно проповедует, Он ее являет своим служением. Христос говорит, что после покаяния этот человек обрел спасение и явил подлинное сыновство праотцу Аврааму. Так вот, в чем кается этот человек? Заметьте тоже. Он кается не в каких-то своих личных, его касающихся только его жизни неправильных поступков, он кается прежде всего в том, что у него были неправильные, ложные, искаженные совершенно отношения с другими людьми. Он, попросту говоря, проявлял насилие и моральное, психологическое, и, может быть, и физическое по отношению к другим людям. Это самый главный грех в данной ситуации перед нами предстает. И именно в этом раскаивается Закхей. Он хочет исправить положение. Но мы с вами часто тоже не осознаем вот нашей с вами ответственности перед Богом и перед людьми за исполнение заповедей Божьих и любви к ближнему. Христианство, еще даже ветхозаветное, религия установила нам предельно высокую норму в отношении к другим людям. Библия называет человека образом и подобием Божиим. И когда мы унижаем, когда мы оскорбляем, когда мы лжем другому человеку, мы оскорбляем икону, живую икону Бога. И до некоторой степени мы оскорбляем и самого Творца. До некоторой степени наше преступление против ближнего – это преступление против самого Бога, создавшего его. И поэтому это и есть самое главное, что нам надо с вами исправить. Не наши личные грехи, касающие нашей личной жизни, а нашей жизни по отношению к ближнему. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы с вами это понимали, чтобы мы всегда были христианами, а не только когда входим в пространство храма или затворяемся в своей комнате для того, чтобы прочесть важное духовное правило, но чтобы образ Божий, по которому созданы и мы с вами, и ближние, окружающие нас, проявлялся бы в нашей житейской повседневности. И да поможет нам в этом, дорогие мои, Господь наш Иисус Христос, который принимает наше покаяние подобно тому, как он принял покаяние Закхея. Ему, единому от Троицы, подобает вся вечность. Слава, честь и поклонение. Аминь.